Дорогие наши радиослушатели, здравствуйте, говорю я вам. И сегодня вам здравствовать также пожелает еще человек, который у нас появляется по понедельникам и рассказывает о том, чему учат нас наши болезни. Зовут его Роман Борисович Егошин. Он прямо сейчас в студии Веда Радио. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Значит, в прошлый эфир мы с вами обсуждали, как реагирует мужская и женская психика на ущербность или на атаки на чувственно-эмоциональную систему, чувственно-эмоциональную сферу. Каким образом она компенсирует эти атаки, да, или дефицитность, или ущербность в этом русле. Мы остановились на том, что изучали, как реагирует женская психика на разрушающее воздействие, агрессивное воздействие чужих чувств и эмоций в ее адрес. То есть каким образом собственная чувственно-эмоциональная сфера разрушается либо от того, что она недополучает позитивной пищи для себя в тот момент, когда она формируется, и в тот момент, когда это максимально нужно. И как она реагирует на то, что если кто-то, будучи перегружен собственными негативными переживаниями, пытается сбросить или слить эти эмоции на женскую психику. С одной стороны, она может ударяться в учебу, в работу, да, то есть, так скажем, становится бизнес-вумен, чрезмерно социально активной. Вот. То есть это, с одной стороны, может быть искусственное ограничение своих желаний, вот, чтобы, с одной стороны, никому не доставлять беспокойств, да? Вот, и при этом болезненно одновременно воспринимает проявление знаков внимания и заботы по отношению к себе. То есть со всех сторон это называется принести себя в жертву ради того, чтобы остальным было хорошо, чтобы остальным не доставлять беспокойств. Вот. И мы вспомним, что это чувство виноватости, да, или стыда, что мои чувства, мои эмоции, они могут задевать других людей, доставлять им беспокойство, как-то грузить, да, других. И легче всего переживаются в атмосфере безопасности. То есть той самой эмоции, которой человеку не хватает, ему нужно его переживать непосредственно, не косвенно, а посредством там учебы, работы, то есть не создавать ситуации, которые будут способствовать этой безопасности когда-то в будущем, а уже изначально нужно попасть в ситуацию, в которой я буду себя чувствовать в безопасности. И эмоциональная безопасность, равно как и физическую, я могу ощутить непосредственно, да, без всяких психотехник, психотренингов, самовнушений, находясь рядом с людьми, которые готовы мне эту безопасность и защиту дать, которые меня могут совершенно естественно, не притворяясь, да, по-простому, по-настоящему любить, принимать такой, какой есть, эмоционально поддерживать. То есть это более зрелые люди какие-то, более любящие. Это не обязательно должны быть старшие, это могут быть сверстники наши. Вот это люди, которые не хотят над нами никакой власти, которые не строят свои планы на собственный успех за счет нас. То есть у них нет желания как-то использовать нашу жизнь в своих интересах. Именно поэтому такие люди способны вынести горькие слова нашей неудовлетворенности. То есть человек, который связан с нами, у которого есть планы на нас собственные, да, наше неудовлетворение не может переносить спокойно. То есть он будет это так или иначе, прямо или косвенно, в этом видеть угрозу. Либо угрозу своим планам, либо что он виноват в том, что мы не несчастливы. Самое элементарное, да, посмотрите, как женщины ведут себя с детьми, просто сторонне на улице можно понаблюдать, как женщина перегружена негативными эмоциями, да, перегружена собственными страхами, собственными неудовлетворенными чувствами, естественное, спонтанное поведение детей ее просто взрывает, как вулкан. То есть она общается с детьми, как с взрослыми людьми, но не в том смысле, что они должны быть ответственны, а, ну, как это называется, чекрыжит их или отчитывает по полной, как взрослых. Детей, конечно, спасает то, что у них очень адаптивная психика, с ней как с гуся вода. Вот. То есть они, они не глубоко сеют этот стресс в себе, они его быстро же выплескивают. То есть они, ну, другими словами, они сразу же плачут. Тем еще больше начинают раздражать и бесить родителей. Почему себя так родители ведут? Потому что они сами не получили необходимого количества чувств, теплых, да? Вот. И на них самих кто-то сбросил свои негативные чувства. И им не с кем им поделиться. В их нету общения, в их окружении нету людей или среды, которая бы могла принять их такими, какие они есть, и могла бы горечь их жизни спокойно выслушать, принять и утешить. Называется дать эмоциональную защиту или поддержку. Во всех этих случаях, что в мужском случае, что в женском, да, случае, случай, когда человек недополучает позитивной пищи, то есть не получает ласки, одобрения, заботы, да, поддержки. Или если человек получает, ну, не то, что ему нужно, да, а назовем это шлак или мусор, то есть чужой негатив, с больной головы на здоровую кто-то на нас скинул, да. Во всех этих случаях эта сфера чувственно-эмоциональная, она становится очень болезненной для нас. То есть мы, испытывая чувства или испытывая эмоции, как правило, связываем, ну, испытываем их негативные. То есть они для нас болезненные, жгучие, колющие, сжимающие, да, нас, подобно кислоте или разъедающие такие эмоции, очень неприятные. Что в этот момент? В этот момент мы понимаем, что такая вещь, как эмоции и чувства, это для нас зло, это для нас страдание. В этот момент мы теряем связь со своими чувствами. Мы не хотим иметь дело с тем, что приносит нам страдания. Каким образом происходит потеря связи со своими чувствами? То есть мы можем, с одной стороны, бояться проявить себя, да, выразить или высказать свои чувства. Мы от них отказываемся, боимся их проявлять, да, боимся о чем-то, о своих внутренних потребностях или тенденциях, каких-то состояниях высказать, проявить их даже самому себе, да, даже в одиночестве. Это приводит к напряженности, к зажатости. Вот, особенно в отношениях с противоположным полом. Почему особенно в этих отношениях? Потому что именно в присутствии человека противоположного пола внутри нас обостряется такое чувство, как страсть или творческое начало. И когда это творческое начало или страсть обостряется, то есть активность чувств, естественно, усиливается, мы чувствуем, что те самые чувства или эмоции, от которых мы страдаем, которые доставляют львиную часть времени нашей жизни на беспокойство и страдания, они начинают активизироваться. Именно в присутствии противоположного пола происходит, ну, такой резкий спазм.
Это что получается, страсть и творческое начало синонимы в данном случае?
Да, мы об этом говорили в позапрошлом эфире, что чувства и творчество – это вещи как бы синонимичные. То есть, что такое чувство? Чувство – это как я ощущаю мир. То есть, открыт я к миру или нет? Я его ощущаю, я впускаю его в себя, я раскрываюсь, то есть я открыт к взаимодействию. Чувство означает, я открываюсь взаимодействию. Взаимодействие означает, я улавливаю или впитываю то, что ко мне приходит, и я проявляю то, что во мне находится. Принцип взаимодействия, да, когда я смотрю, я вижу картинку с одной стороны, с другой стороны, своими же, этими же самыми глазами я открываю свое внутреннее состояние. То есть я не могу просто смотреть, ну, как бы, как скрытая камера, да, у нас так не получается, как на ноутбуке, который просто все улавливает, но совершенно не дает никакого посыла внешнего. В глазах видно и наше состояние внутреннее, то есть через чувства можно увидеть, и что внутри, и я улавливаю. Если я атрофирую свои чувства, да, пережимаю их, зажимаю, то есть отказываюсь от них, теряю с ними связь, в этот момент я как не способен понять природу другого человека, уловить ее, оценить. Оценить не в смысле как бы раскритиковать, а оценить в смысле оценить по достоинству или выделить ее из общей биомассы. Да? Все могу сказать, что этот человек обладает такими качествами, этот такими. Если я чувство в себе отрезал, то я не могу ни этого сделать, ни также проявить собственные качества, собственные чувства, выразить то, что внутри меня. То есть я не могу активно взаимодействовать с миром. Вот. Это взаимодействие может оставаться только в моем уме, что превращается просто в миражи, в иллюзии какие-то. То есть почему, например, некоторые люди говорят, мечтать не вредно, вредно не мечтать, или хотеть не вредно, вредно не хотеть. Другие говорят, что нужно не мечтать, нужно действовать. Потому что каждый человек в понятие мечты или мысли вкладывает что-то свое, свое понимание. Кто-то понимает, что если я не буду мечтать, это означает, мечтать означает к чему-то стремиться. То есть такие слова широкого спектра понимания, есть узкого спектра. Вот если я, например, вижу телефон или нож, то очень мало можно что вложить в это понятие. Нож и все. Может быть, нож, язык как нож, взгляд как нож, что-то такое. Но такое понятие, как мысль, мечта или что-то, из этого ряда. То есть очень-очень много кто может. Кто-то может думать, что если я мечтаю, то я в этот момент теряю время, теряю прану, жизненную энергию на, из пустого в порожнее, да, или как это называется, толочь воду в ступе. Угу. Я просто трачу психическую энергию непонятно на что, вместо того, чтобы брать и делать. Кто-то понимает, что я мечтаю, означает, я формирую систему ценностей, на которую я буду наращивать свои поступки. То есть если я не посвящу какое-то время размышлениям, осмысливанию, да, зачем это мне надо, почему-то все, что я буду делать, это будет просто глупая деятельность, ни к чему не приводящая. Поэтому творческие люди, да, говорится, вот они, там, художники, еще кто-то, они очень мечтательные, там, или композиторы. Они, по крайней мере, такой образ складывается в общественном мнении, что это очень ветреные такие люди. Это просто люди, у которых открыто чувство. То есть открытое чувство, с одной стороны, означает, что они очень тонко чувствуют мир, но с другой стороны, они всегда открыты всему новому. Означает, что они не постоянно, так скажем. То есть у них могут быть многоженными, многоженцами, да, у них много. Они легко могут быть сходиться с людьми, легко с ними расходиться, но это уже связано с таким понятием, как. Можно аналогию провести с такой вещью, как доши. То есть в юридической терминологии есть
вата доши.
Фактор ваты, да. Вот, фактор ваты, он сужает или расширяет каналы. То есть это фактор энергии или фактор силы потока, чего бы то ни было. То есть мы, например, если у нас хорошо функционирует вата, то все внутренние тенденции, все ферментативная система, мысль, разум, то есть все имеет свое русло, имеет возможность двигаться, то есть свой коридор, так скажем, свой коридор пространства для бытия. То есть вата означает большая у меня квартира, где я могу развернуться, поставить диван, там цветы, рояль и все на свете, да? То есть насколько широк мой мир, насколько широко мое видение реальность. Поэтому люди вата, они склонны путешествовать, они склонны ездить в другие страны, общаться с большим количеством людей, потому что они хотят расширять свой кругозор, свой мир, они хотят большое пространство для жизни, больше впитать от мира, да, больше насытиться всем. Поэтому оно также обладает качеством сухости, впитываемости. То есть они очень легко и жадно впитывают любую информацию. знания, какие бы то ни было, не любят изучать иностранные языки, потому что благодаря иностранным языкам они могут расширять сферу своего общения. Вот. И та же самая вот эта болезненность чувственная, или назовем ее чувственная озабоченность, то есть опустошенность, недостаточное получение впечатлений через чувства, она дает, ну, создает некую опустошенность чувственную. Вот. И самое интересное, что человек может очень интенсивно использовать свои чувства, но так и не насытиться ими. Может ими пользоваться крайне мало, ну, то есть практически ничего ими не делая, иметь очень серьезное насыщение внутреннее, глубокое насыщение. Вот. Эта глубина уже связана с фактором питы, фактор глубины, то есть насколько ярко я переживаю то, что во мне есть. То есть я могу очень много перечитать книжек, да, очень много могу где побывать, очень с многими пообщаться, но в конце я все равно голодный чувствую. Вроде много поел, но все равно голодный. Я могу там побеседовать с кем-то 5 минут, прочесть там несколько строчек, да, просто посмотреть на солнце, посмотреть на воздух, там, на деревья, на птиц, послушать, как журчит ручей. И меня это очень глубоко насытит, эти переживания. Фактор питы связан не только с глубиной чувств, с глубиной переживаний, с глубиной насыщения, также это фактор осознания. То есть глубина нашего насыщения напрямую связана с тем, насколько глубоко мы это осознаем. Но для этого нужно также открыться. То есть здесь нельзя выделить, что какой-то фактор он вот работает, а все остальные можно забыть. Они идут всегда в паре, поддерживают друг друга. Да? Так же, как организм цельный, да, мы не можем как бы две ноги отправить вперед, а туловище сказать подождать, пока ноги придут, туловище попозже подойдет, а голову можно и завтра забрать. Все идет в симбиозе, в комплексе. Так, откуда берется этот чувственный голод или чувственная озабоченность? Когда чувственная эмоциональная сфера для нас становится источником страданий, когда мы страдаем от чувственной эмоциональной сферы. То есть наше переживание – это в основном страдание. Наши чувства, наше взаимодействие, да, – это в основном страдание. То есть мы не можем так жить. Нам надо что-то со своим страданием делать. То есть для нас чувственная эмоциональная сфера становится ну, как бы занозой, источником страдания вообще целой жизни. Поэтому мы либо ее отрубаем, отключаемся, да, от нее, становимся живыми зомби, то есть уходим в иную реальность при помощи телевизора, продуктов питания, интоксикации, частой смены там, ну, любовными похождениями. То есть мы просто выключаемся. Дурманивающие средства какие-то. Из той болезненной реальности, в которой взаимодействие нам доставляет страдания. Вот. И как, чем дольше мы отрезаем себя от чувств, голод-то никуда не пропадает. Голод накапливается, как пружина, он со временем, этот голод, чем больше накапливается, тем больше человек этими же самыми чувствами пытается скомпенсировать этот голод и ударяется опять же во все тяжкие. То есть он с этими же самыми чувствами начинает их гиперэксплуатировать чрезмерно. Все делать чрезмерно. Сначала он пытался себя удержать в чем-то, потом он становится, слетает с катушек, да? Сначала я боялся задеть других людей, боялся их как-то обидеть, задеть их чувства, то есть очень щепетильно относился, очень трепетно, да, ну так скажем, чрезмерно, чтобы, не дай бог, не задев чьи-то чувства, чтобы не вызвать чью-то агрессию в свой адрес. То есть я боялся проявлять себя, выразить себя, высказать свои чувства, да. То есть я находился в таком очень гиперосторожном состоянии. Вот, напряженность в зажатости. Потом в какой-то момент критическая масса достигает это ощущение голода. Я, как себя человек ведет, да? Говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Человек ставит катушки, говорит, гулять-то гулять, там, любить-то королеву, как бы гуляем на себе, все. Как бы море по колено, прыгают с мостов. Начинаются акты геройства, там, вождение 200 км в час по городу, ночные бдения. Все. Природа все равно возьмет свое, прямо или косвенно. Тело как животное, да, говорится, глупо, оно не врет. Вот. И эти формы, две формы, да, когда я с одной стороны страхи неодобрения перед окружающим, то есть я боюсь, что общество, окружение меня, мои чувства как-то будет задевать, мои воспаленные чувства, мои болезненные чувства, как-то они могут их снова ущемить, поджечь, да, как-то уязвить, вот. И вот в этом страхе, находясь в этом страхе перед неодобрением своего окружения или общества, человек постепенно начинает предавать свою внутреннюю правду, свои настоящие мотивы и свои настоящие намерения. То есть он боится поступить по правде, сказать правду, и в конце концов он боится даже мыслить правдиво. То есть лишь бы избежать неодобрения окружающих. Вот. Ведь в руках окружающих находится рычаг управления его чувствами. Или другими словами, он зависит от них в том, будут ли удовлетворены его чувства или нет. Попадет он в немилость или в милость окружения или нет. Поэтому нужно постоянно предавать себя в угоду общественному мнению, в угоду тому, чтобы меня гладили по шерсти. То есть человек закрывает глаза на то, что правильно в чужой жизни или в своей жизни. То есть обманывает сам себя. Это называется тешить себя иллюзиями. Вот. Человек придумывает сам себе и для себя свою собственную историю жизни, чтобы не было больно за мучительно прожитые годы, в которой все предательства своей сущности, да, красиво оправданы в замысловатом сюжете какой-то своей геройской и жертвенной судьбы. То есть как можно, в конце концов, подытожить вышесказанное, прорезюмировать, да? То есть не имея внутреннего запаса счастья, не имея глубоких и теплых отношений с теми, кто нас любит, будь это те люди, которые уже есть, да, или которых, например, уже, которые нас оставили уже. То есть мы можем, например, насыщаться любовью от кого-то, просто вспоминая даже об этих людях. То есть не имея этих отношений, да, не имея возможности напитываться этой любовью, то есть это тоже как бы своеобразное свойство. То есть вокруг нас очень много может быть чего хорошего, вкусного, приятного и здорового, да? Но мы это в себя не вбираем. Есть такой диагноз медицинский – неусвояемость. То есть мы можем килограммами есть кальций, кость у нас будет все равно разваливаться. Потому что есть просто непроницаемость. Какие-то есть факторы, да, условия, в соответствии с которыми мы можем впитывать даже мельчайшие проявления любви, да, вокруг себя, незаметнейшие. Это называется находить в куче мусора крупицу золота. Вот, а можем находиться в куче золота и находить крупицу мусора. То есть наша способность принимать это счастье, впитывать, впускать в себя. Это как раз то самое, над чем нам нужно будет работать. Это то самое главное свойство наше или качество, на развитие которого есть смысл тратить всю свою жизнь. Все свои, можно даже сказать, что наше духовное развитие, да, или наша, скажем, эмоциональная зрелость, личностный рост как раз заключается в том, чтобы раскрывать способность впитывать это все хорошее, что есть в нашей жизни. Потому что чем больше мы напитаемся, тем больше мы можем давать другим людям. То есть мы можем дарить тепло, только если у нас оно есть внутри, да? Если мы горячие, мы дарим тепло. Если мы холодные, мы можем дарить только холод. Или вокруг нас, вокруг льда будет ореол холода. Не может вокруг льда быть ореол жара. Ну не может лед сгенерировать жар сам по себе, да? Все. Если лед нагреть, закипятить, тогда он будет уже проявлять качество огня вокруг себя. То есть не имея таких отношений, теплых, глубоких, вот, с теми, кто способен разделить с нами наши трудности и вдохновить нас жить, то есть показать нам красоту жизни, показать нам ее сладость, ее вкус, да, вкус жизни. То есть не чувствуя внутреннего этого запаса счастья, мы вынуждены искать это счастье во внешней успешности. Сама по себе внешняя успешность не хорошо, не плохо. Внешняя успешность может быть проявлением моей внутренней успешности, может быть средством, ну, средством или рычагом, или костылем, благодаря которому я пытаюсь испытать или ощутить внутреннюю успешность. Могут быть два человека, одеты одинаково в одинаковой машине, да, одинаково подчесаны, с одинаковым портфелем, но один будет здоровый, а другой больной. Один будет делиться своей успешностью в своем профессионализме, в своих отношениях. Другой будет заслуживать это для себя. Пытаться пережить это внутри. Благодаря всем этим внешним атрибутам. Как определить, да, к какому отношусь я человеку? К психически, можно сказать, больному или к психически здоровому. Если мне не получается быть внешне успешным, то есть воплотить все атрибуты успешности своей роли, которые мы, например, описывали, да, в позапрошлом эфире, по-моему, атрибуты успешности женщины и атрибуты успешности мужчины. Если у меня удается это, или, например, какие-то атрибуты у меня не проходят, они какие-то под сомнением, да, какие-то явно провальные в моей жизни. Вот. Какие-то находятся под угрозой обрушения. То есть меня перестают уважать, да, или я в чем-то не соответствую. Как бы я бы должен был бы соответствовать, ну, если бы я был настоящим мужчиной или настоящей женщиной, да, или настоящим отцом, или еще кем-то настоящим, там, начальником. То есть если у меня не получается внешне быть успешным в этой роли, то что происходит со мной? Я не просто остаюсь несчастным и опустошенным, а страдаю еще больше. Ведь одно дело, когда у меня просто нет воды, например, когда я испытываю жажду, да, я нахожусь в лесу, я заблудился, и у меня просто нет воды, это одно. Вот, но представьте, что вы увидели в кустах там, долгожданную стеклянную бутылку, запотевшую от холода, запотевшими стенками. И мы в предвкушении открываем ее, а там пусто. То есть это более сильное страдание. Да? Нас уже выделили суна, у нас уже тело как бы готово впитать эту животворящую влагу. А там ничего. Или там мусора, например, еще, да? То есть вроде старались, что-то делали, чтобы напиться, да, а в конце мусор оказался. В конце еще и порезались. Взяли эту бутылку, еще и кровь пустили себе. Приехали.
Недаром говорят, не очаровывайся, не разочаруешься.
Ну да. Еще говорят, есть такое выражение, да, что посеешь, то и пожнешь. Многие очень люди, они, ну, по-разному эту эту пословицу воспринимают. Самое правильное — воспринять эту пословицу, ну, беспроигрышно. Это что из меня изливается, ну, в принципе, изливается, неважно, кто видит это или неважно, кто это слышит. Просто из меня что-то сейчас выходит. Какое-то чувство, какая-то эмоция. И я ее не осознаю при этом. Она просто из меня хлещет, просто по факту. Я ее не проживаю как часть своей психики, да? Я не осознаю ее как проявление своего голода. Просто я ей заражаюсь. То есть, если я заражаюсь ей, и я ее изливаю из себя, то это значит, что я уже сею. А тем более, если я посеял это в какого-то человека, тем более, если я кому-то сказал плохо, если я нагрубил, нахамил кому-то. Неважно, даже если этого человека я вижу всего лишь один раз. Можно сказать, что я нахамил в какой-то степени миру. Я нахамил, ну просто собаку пнул, да, например. Или скинул там животное какое-то с подоконника. Вижу человека, осудил его, пошел дальше, да. То есть не принял, не осознал себе это качество, что я осуждаю, да. Не использую для самоосознания, да, для понимания себя, все, что во мне происходит, все процессы. То есть я не сажусь за штурвал, за пульт управления и не отслеживаю все процессы, которые во мне происходят. А я просто раскидываю камни. Есть время приходит, говорится, время раскидывать камни, время собирать камни. Каждый камень, который мы бросили, неизвестно когда, но может прилететь к нам. Вот. Но это не говорит о том, что нужно фатально или тотально относиться к судьбе, да? Все, что происходит в моей судьбе, это обязательный результат, ну, моей кармы, как бы. Сколько я накидал камней, столько во мне прилетает. Есть такое понятие, как глупость или невежество. Говорится о плохой карме, ну, так скажем, к поступкам плохим, это, ну, относится немножко в другой категории. Есть карма быть глупым, есть карма быть невежественным. То есть, если я, например, вижу, что на улице идет дождь, я могу просто мокнуть под ним, но это не означает, что я вылил на кого-то столько воды, сколько сейчас на меня льется. Это означает просто моя карма быть глупым и не понимать, что мне нужно спрятаться от него под зонтом или в подъезд зайти, да? То есть на меня летит самолет, как бы, или там, ну, что-то на меня летит большое, это не значит, что, не обязательно значит, что я на кого-то что-то скинул. Это означает просто, что моя карма — это я лишен разума, чтобы понять, что надо увернуться. Вот это вот ощущение фатальности или тотальности судьбы, это оно может быть связано именно с таким состоянием разума. Что у меня в разуме нету такого чувства, как предусмотрительность, осторожность, да, или зачем мне вредить самому себе, если можно не вредить? Зачем мне идти на рожон, там, на вилы, да, идти в берлогу к разъяренному медведю, будить его, если можно этого не делать? Но можно сказать, что, ну, все, что по судьбе должно прийти, то и придет, но это не означает, что я должен, как бы, самому себе находить приключения, чтобы испытывать эту судьбу. Хорошая карма означает хороший разум, который понимает, как бы, где ему надо быть, где ему не надо быть, что полезно ему, а что вредно. Плохая карма означает, человек не различает, что ему полезно, а что вредно. Соответственно, не понимая, что полезно, что вредно, он будет попадать в ситуации, которые ему будут то вредить, то делать пользу. Самый запущенный случай, говорится, разум. Такой разум, который настолько не понимает, что полезно ему, что вредно, что он видит все наоборот. Все, что ему вредно, он видит полезным. И наоборот, все, что ему полезно, он видит для себя вредным. Карма, в первую очередь, это статус нашего разума, который так как психика тянется за разумом, наши эмоции, ум, они следуют за разумом. В каком состоянии находится наш разум, в такое состояние мы и придем. Где сердце наше, да, говорил Иисус, там и я буду. Вот. страдая от нехватки чувственных, эмоциональных впечатлений, неся в себе вот эту ущербность или уязвленность чувственно-эмоциональную, человек неосознанно выбирает два выхода из этого ситуации. С одной стороны, человек будет либо испытывать навязчивое, болезненное желание поглотить или слиться, или раствориться в другой природе. То есть напомню, да, что чувство – это связь с природой. Есть моя природа, есть другая природа вовне. И чувствами мы связываемся с другой природой. Вот. И чтобы не испытывать этой болезненности в чувствах, мы либо растворяемся в другой природе, то есть это может быть пища, да, зрелище, или отношения там, с половым партнером, или какая-то работа. Вот. Ну, такая работа, через которую нам легче всего получать что-то одобрение. Вот. Через которую нам легче всего получить признание или какие-то материальные выгоды. То есть мы сливаемся с другой природой, мы теряемся в ней, теряем себя. С другой стороны, обжегшись и не получив должного насыщения, мы вообще отказываемся от взаимодействия с другой природой. Вот. Потому что у нас кончились силы, кончилось желание и возможности испытывать наслаждение, общаясь с этой природой. То есть мы все из нее выжили, да, мы наобжигались, мы напоглощались, мы туда провалились, потеряли себя, нам надоело, мы от этого страдаем, мы ее полностью от нее отказываемся. Вот. То есть принцип аутизма, да, или замкнутости, или депрессии, или апатии. Поэтому принцип как раз работает на такие смертельные болезни, да, как онкология, туберкулез и прочее. Где они бывают, да, вот вспомните. Тот же туберкулез в тюрьме, например, или в... Хотя эта болезнь не связана с мочеполовой системой, да, но она связана с жидкостными средами в организме в том числе. Вот. Если в армии, в тюрьме, да, люди, они чувствуют очень сильно, ну, как мир им враждебен, как их чувства, они очень удовлетворены. Они хотят чего-то, но постоянно реальность, среда, она в конфликте с тем, что они хотят. То есть постоянно какие-то жесткие условия, которые бьют им по чувствам. То есть да, не отдохнуть, не расслабиться, да? Постоянно что-то от них требуют. Ничего не дают, в принципе, да, и постоянно чего-то от них требуют. Дисциплины, каких-то усилий, там, службы какой-то ответственной. Ну, человек полностью отрезает себя от взаимодействия с другой природой, начинает даже ее ненавидеть. Именно поэтому случаются такие ситуации, когда солдат берет в руки автомат и расстреливает своих сослуживцев. Или бунт зэков, например, да, в тюрьме. То есть это называется форма агрессии, да, то есть враждебность появляется. Чем больше я испытываю страданий от чего-то, то есть у меня два выхода. Либо агрессировать в сторону этого, либо самого себя просто выключить из этой среды, самоликвидироваться. Вот. И мужская психика, она больше склонна в чистом виде агрессировать на внешнюю среду. Женская больше склонна к самоликвидации. То есть, там, создавать ситуацию, в которой она сама будет подвергаться какому-то уничтожению, прямо или косвенно. То есть так человек со временем внутри себя отказывается осознавать свои естественные и искренние чувства и эмоции. Потому что сама эта сфера чувств и эмоций слишком для него болезненна. И, соответственно, перестает испытывать их другим. То есть перестает быть чутким к чувствам всех остальных, в большей или меньшей степени. Он не способен строить с людьми искренние, близкие и глубокие отношения. И тем более строить здоровые отношения с противоположным полом. потому что отношения с противоположным полом это индикатор или требует гораздо большей квалификации, чем строить отношения с кем бы то ни было другим. Потому что именно в отношениях с противоположным полом возбуждаются те самые чувства, если они нестабильны, неуравновешены, да, если человек внутренне не наполнен, то при внешней, как бы, стрессовой ситуации, противоположный пол — это стрессовая ситуация. Это как мышке сыра, да, дать. Тут у меня была мышь такая, ну, комнатная крыса. Я ее кормил, ну, там, хлебом, ну, чем было, макаронами со стола, да. Она жила в клетке. В какой-то момент я поднес ей сыр. С того момента ее было не узнать. Она носилась по клетке, по квадратной клетке, как белка в колесе. То есть она не видела ни потолка, ни стен, для нее это все было равно. Она грызла прутья и перегрызала их. До этого была там крыска Божий одуванчик. А потом все, с тех пор она, ну, изменилась как бы кардинально. Также мужчина, познавший женщину, или женщина, познавшая мужчину, к тому моменту, когда их чувства не сформированы, не созревшие, да, не устаканенные, превращаются в такую же крысу, которая всю свою жизнь будет бегать, искать этот сыр. Может очень серьезный произойти психический сдвиг, потому что чувство — очень сильная вещь, и если они подвергаются повышенной нагрузке на себя, не будучи, так скажем, не умея их контролировать, да, держать в узде, вот, то потом это сделать после того, как мышка сыр попробовала, да, будет чрезвычайно, то есть гораздо большей степени проблематично.
Ну, чтобы нам не превращаться в мышку, и чтобы научиться контролировать чувства, именно с этой целью проходят прямые эфиры на Веда Радио. Сейчас я смотрю, у нас уже без 10:05. Мы можем переходить к вопросам?
В принципе, да, можем.
Можно. Все остальное будет сказано Романом Борисовичем через неделю, в следующий понедельник. Ну, а сейчас у нас вопросы. Кстати, кто еще не успел нам написать на нашем сайте, можете писать прямо сейчас. А лучше всего звонить на наш скайп. Логин у нас Веда Радио. Звонки принимаются в первую очередь. И пока я не вижу звонка, я зачитываю вопрос, который уже давно ожидает своей очереди. И давно Ольга хочет у вас спросить, как влияют прививки на ребенка? Ведь это маленькая болезнь, внедренная в организм. Насколько это вредно? Или это же современная необходимость?
На тему прививок очень много передач есть. И специалист по прививкам, не помню как фамилия, защитившая несколько диссертаций на эту тему, она говорит, что... Я просто ее слова передам. Прививки неплохо, не хорошо. Есть хорошие прививки, качественные, которые помогают людям потенциально, которые потенциально могут быть в числе тех, кто могут заболеть этой болезнью. То есть прививки нельзя делать всем подряд. Это первое. Второе. Прививки, даже сделаны не всем подряд, должны быть избирательны. То есть должна быть произойти сначала оценка иммунитета человека, выявлены ее слабые места, и на слабое место дать некую нагрузочку, да, чтобы это место усилилось. Вот. А сейчас прививки в современном ее виде, они являются чисто воды коммерческим проектом. То есть выбираются те производители, те прививки, не которые качественнее, не которые нужнее, а которые просто дешевле. Вот те, что дешевле, те завозятся. И тем людям, которые эти прививки ставят или распространяют, фирма-производитель прививок платит деньги. То есть они идут гонорары просто за это. Здесь статистика. Страны, которые отказываются от конкретных прививок, заболеваемость их резко падает по этим болезням. И если уж так совсем, да, взять глобально, то еще каких-то 100 лет назад прививок не было. И люди, ну, жили нормально. А когда начинают говорить про чуму, про всякие, да, эти вещи, там, там, лейкемии и все прочее, то здесь вопрос встает не о прививках даже, а о том, каким образом жизни жили те люди, которые заболевали этими болезнями. Помните, если чума, да, то как жили люди? В Европе люди жили очень достаточно, ну так, негигиенично. Есть даже случай, когда приехал в Китай какой-то европейский царь, английский или какой, не помню. Он там настолько как бы привык к правилам чистоты, что когда к нему приехал его сын на побывку в гости, да, к отцу, он не смог с ним общаться. То есть у него обострилось обоняние, он говорит, тебя воняет, иди помойся, да. У них там, например, нормально в те времена было выбрасывать мусор прямо в окно. Царь вообще мыться там было, ну, как бы не принято. То есть там, может быть, один раз они мылись там, перед свадьбой, ну, по каким-то серьезным праздникам. То есть, ну, если человек живет в чистой, так скажем, среде, если питается чистыми продуктами, если соблюдает правила гигиены, если следит, просто следит за своим здоровьем, да, то зачем ему прививки? Вот сейчас, например, знаете, есть такой принцип, вот в компьютерных технологиях есть вирусы, да, и антивирусные программы. То есть антивирусные программы создают те же, кто создают вирусы. То есть те, кто, чтобы продавать какой-то продукт новый, да, антивирусы, например, чтобы он был, на него был спрос, нужно создавать вирусы. Чтобы был спрос на прививки, нужно создавать болезни. Вот те же люди, которые создают прививки, вероятность того, что и они создают эти же самые болезни, она практически, ну, стопроцентная. То есть создаются, в специальных лабораториях создаются вакцины, и в тех же самых лабораториях создаются те же самые болезни, вспышки эпидемии которых предшествуют активной продаже этих вакцин. Поэтому, покупая вакцину, вы способствуете тому, что будут увеличиваться технологии и продажи, и распространение болезней. Вот, например, в старые времена есть один из таких рецептов, когда у тебя, говорит, рана, бабушка там рассказывала, когда рана у тебя есть какая-то, берешь в поле просто землю и эту рану обрабатываешь этой землей. Сейчас для нас это грубо и дико звучит. Но, по сути, если разобраться, в этой же самой земле находятся те самые микроорганизмы, которые перерабатывают всю органику до простых элементов, да? То есть там земля, в которой нету химии, по которой ходят коровы, да? То есть обычно, естественно, земля здоровая, она вполне лечебная. То есть мне, конечно, не рекомендую это экспериментировать в современных условиях, потому что земля уже пропитана химикатами, и живые бактерии уже давно убиты все. Вот, но говорится, та самая земля сельскохозяйственная, по которой ходит бык, по которой ходит корова, она достаточно целебная, просто чтобы те же раны заживлять. То есть природа все предусмотрела. Организм, который живет в единстве с природой, он чувствует, какую ему травку съесть, да, и чувствует, что ему выпить там, где-то полежать, где-то попаститься, например, да, достаточно, где-то отдохнуть, выспаться. Но такие способы, простые решения нам никто не даст, и никто не будет нам рассказывать и раскрывать, потому что это невыгодно, это не способствует продажам. Поэтому очень выгодно для людей, для бизнеса пропагандировать, что только красивые упаковки решат наши проблемы. И чтобы они наши проблемы решали, нужно создавать как можно больше болезней искусственно, чтобы потребность в этих упаковках росла.
А вот простите, я не в курсе, сейчас родители могут просто пойти и отказаться от прививок?
Во-первых, сейчас ажиотаж больше вокруг этой темы, поэтому если раньше, например, врачи, они дико встречали это, то сейчас они потихоньку привыкают, и на законодательном уровне можно написать заявление, в котором я официально отказываюсь. И если этому они воспрепятствуют, это уже открыто как противозаконная деятельность. Потому что на законодательном уровне меня могут заставить Есть даже статья какая-то, не помню, в каком кодексе здравоохранения, или ну, какая-то юридический пункт, в котором описывается, что надо мной могут совершать насильное медицинское действие какое-то. Вот, в двух случаях. Либо я недееспособен, ну, то есть я сумасшедший, либо мои поступки угрожают здоровью других людей. Во всех остальных случаях только через добровольное мое согласие.
Понятно, спасибо. Спасибо, просветили нас по этой теме. Ну что ж, тогда у нас уже наш эфир подходит к завершению, и остальное рассмотрим через неделю. Спасибо, Роман Борисович. До встречи через неделю.
Спасибо, Олеся. Спасибо за вопросы, уважаемые радиослушатели. До встречи в следующем эфире.